Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске русский бильярд в прошлом столетии и в 21 веке.
Как у Шекспира-то, помните, прервалась связь времен. Не передали вот те мастера и ушли в мир иной. А теперь мы возрождаемся. Появились талантливые ребята, сейчас молодые, которым 16, 17, 18, 20.
Подробнее о бильярде в разделе «Zeitgeist» – «Дух времени». В другой рубрике «Мои любимые пластинки» солист пражской оперы Эдуард Трискин.
Пожалуй, первое оперное выступление у меня случилось на ветке боярышника, когда я изображал Тарзана из фильма «Тарзан». К моему удивлению, ребята из нашего двора пытались воспроизвести, но у них ничего не получалось. А у меня вот получался этот крик. И я не знаю, как его воспроизвести. Я знаю, что он был синтезирован из нескольких голосов. Вот такой какой-то такой крик. Что-то в этом роде.
О бильярде и любимых пластинках оперного певца минут через 25. Начнем же с другой музыки.
Злющий кот сидит в углу.
В первой части «Поверх барьеров» передача Тамары Леденковой из истории музыкального авангарда в России.
То, что современная музыка не может и не должна быть похожа на классическую, кажется понятно из самого определения. Музыка современная нам, а значит отличающаяся от прежней, как дилижанс времен Моцарта отличается от скоростной электрички. Цель вроде бы одна, а средства ее достижения разные. И в этом смысле новая музыка впервые зазвучала в начале прошлого 20 века в произведениях русского авангарда. О том, в чем именно состояло новаторство работавших в то время композиторов, я попросила рассказать Юрия Каспарова, композитора и руководителя Московского ансамбля современной музыки.
К великому сожалению, партитур композиторов 20-х годов осталось очень мало. Некоторые эмигрировали, как Лурье. Лурье эмигрировал, умер в бедности. Никто не задумывался над тем, что это величайшее явление российской музыки. Абрамов писал интересную музыку, но, вы знаете, мы ничего не можем сказать об этой музыке. Насколько мне известно, осталось только 3 партитуры от него. Некоторые в войну в Ленинграде вынуждены были топить просто партитурами печи. Большая проблема российской музыки была всегда в том, что российские композиторы были, скажу банальную фразу, оторваны от народа. Все писали такую псевдонародную музыку, народные темы у всех композиторов присутствовали. Ну, да, Глинки, может быть, не так заметно, начиная с Глинки, это вроде как явление постоянное. Но, понимаете, Глинка был барин, все были аристократы. Известна очень интересная история. Однажды к Римскому-Корскому пришел какой-то крестьянин, каким-то образом получивший музыкальное образование. И он принес Римскому-Корскому записи народных песен. Ну, откуда знали народные песни, ну, тоже Глинка, от няни. А в 19 веке не знали, что русская песня, скажем, многоголосная. Считаю, что одноголосно, как меня не пела, так и записывали за ней. Ну, Римский-Корский, интеллигентнейший человек, аристократ. Конечно, очень вежливо с ним поговорил. И когда тот ушел, он говорит, чушь, говорит, не может этого быть. Поэтому, в общем-то, наши композиторы-авангардисты, а первая волна авангарда у нас была в 1910 году. Наши авангардисты, это были люди, конечно, очень интересные и самобытные. Сказать, что это имело огромное значение вот на весь мир, нельзя. Но явление было очень интересным. Наиболее интересный композитор 10-х годов, это был, конечно, Иван Вышнеградский. Человек, который использовал так называемую четвертоновую технику. Но всем известно, что мы берем 12 тонами. Он разбил эту шкалу по такому же принципу, ну, примерно, как вот, скажем, в индийской музыке или в какой-то другой азиатской музыке. У азиатов слух тоньше, естественно. Поэтому он использовал ноты, лежащие, скажем так, между нотами. Его музыка настолько интересна, что она до сих пор записывается и исполняется. Это явление. В 20-е годы уже было другое. Были такие композиторы, как Масалов, Лурье, Попов, Дешевов, Щербачев. Кстати, туда входил Мисковский, Шостакович. Здесь эксперименты были совершенно другие, и они были гораздо шире. Например, расширяли возможности пианиста. Одевали какие-то железные когти на пальцы и брали аккорды, которые нормальная рука взять не может. Можно представить, какое-то впечатление производило в концертах. Надо сказать, что начало 20 века публика была очень как-то экзальтированная. К музыке отношение было другое. Когда, скажем, вот Никиш дирижировал 6-ю симфонию Чайковского. Значит, первая часть. Кончается экспозиция, где музыка истаивает, где бас-кларнет играет 6 пьяно, где-то внизу музыка истаивает, но уходит в никуда. После этого открываются двери концертного зала. И со страшным ударом большого барабана из тутти из ран двери входят санитары с носилками. Потому что, когда началась разработка со страшного удара, с фортиссимо, когда весь оркестр вступал с большим барабаном, несколько дам обязательно падали в обморок. Это знали и открывались двери, входили санитары с носилками. Тут же молча, значит, смотрели, кто упал в обморок, клали и уносили. Так вот, мне кажется, что эффект полнения на рояле вот таким образом, когда одевали какие-то железные когти. Или когда бралась доска и нажимались все клавиши одновременно. Эффект, я полагаю, был такой же. Но это из области средств музыкальных. Это, в общем, казалось бы, не имеет особого отношения к музыке, но это расширило исполнительскую палитру. Но были гораздо более глубокие, чисто музыкальные эксперименты. Например, Николай Рословица. Он использовал свою систему, свою гармоническую систему, описывать я не буду. Скажу только, что она давала удивительный эффект. Где-то внешне, чисто сонорно, напоминая Скрябина, немножко Вагнера, она опиралась на совершенно другие гармонические принципы. Эффект очень был любопытный. Это музыка, которую можно слушать. Это не тот эксперимент, которым выставил в свое время Шонберг, когда он заменил просто, переосмыслил понятие тональности, а все остальное взял от Бетховена. То есть чисто бетховенская музыка, но переосмыслил понятие тональности, как ядро, вы знаете, которое может быть данной массой в данной точке, а может быть полем размазан вокруг ядра. Так у Рословца это другое. Музыка новая, но звучит она также, ну, слово «приятно» может быть не совсем правильное слово, но она красивая в нормальном понимании, она интересна в нормальном понимании, она интригует уже в новом смысле.
Об отличительных свойствах музыкального авангарда в России 10-20-х годов я попросила также рассказать профессора сочинения кафедры композиции, художественного руководителя ансамбля «Студия новой музыки» Владимира Тернопольского.
Искусство точно так же, как природные ресурсы. Средства исчерпываются. Собственно, этим только и обусловлен так называемый прогресс в искусстве, прогресс музыкальных средств. Выразительность не может быть повторена многократно. Вот этим, наверное, обусловится изменение языка искусства. Но, конечно, еще в большей степени эти изменения обусловливаются самой жизнью. Сегодня не так признаются в любви, как признавались во времена, когда Чайковский писал «Евгений Онегин». В музыке, по крайней мере, можно выделить 10-20-е годы два направления. Одно, так называемое, постскрябинское. Это крайне такой субъективизм, колоссальные находки в области гармонии. Это сложные септаккорды, нонаккорды, другая структура тональности. Это такая музыка томления, полета. И другая, совершенно противоположная тенденция, то, что связано с футуризмом, конструктивизмом. Если первые писали поэмы, то вторые писали балет «Завод», «Лед», «Сталь», понимаете, «Антарктика», вот такие производства тематика.
Звучит симфонический эпизод Александра Масалова «Завод».
Трагедия заключалась в том, что в основном постскрябинисты – это все-таки какой-то декаданс. И большинство из этих композиторов эмигрировало, кроме Рословца, и мы их, в общем-то, не знаем. Один пример. Симфония Рословца написана в 1934 году. Симфония написана для камерного ансамбля солистов. Она не исполнялась ни разу в России. И 3 года назад мы обнаружили эту симфонию. Мы ее исполнили на родине Рословца, в Брянске. Но в Москве она так еще и не исполнялась.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Из истории музыкального авангарда в России».
Николай Рословец одним из первых стал сочинять композиции для оркестра солистов. Кто именно входил в его состав, я попросила рассказать Юрия Каспарова.
Это ансамбль солистов, который насчитывает 16 человек. Цифра не случайная, это форма, которая давно существует на Западе. В нашей стране наш ансамбль был первым таким и, в общем, остается одним из немногих. Это ансамбль солистов, которые представляют все группы симфонического оркестра, но каждая группа представлена одним инструментом. Скажем, деревянные духовые представлены квартетом, флейта, гобой, кларнет, фагот. Медные инструменты представлены 3 медными инструментами, валторн, труба, тромбон и так далее. 16 человек – это представители всех групп современного симфонического оркестра. И, кстати, музыка для такого ансамбля, она специально всегда пишется. Это нечто особое. и в акустическом плане, и в творческом плане. И естественно, что ансамбль играет главным образом музыку 20 века, ну и уже и 21 века.
Это был фрагмент из сочинения Юрия Каспарова «Линкос». Новую, непривычно звучащую музыку, в том числе зарубежную, в 20-е годы прошлого века активно пропагандировала Ассоциация современной музыки, сокращенно АСМ. Мой собеседник Юрий Каспаров – участник АСМ-2, продолжающий традиции первых асмовцев.
В ту пору, естественно, все должно было причиной быть политики. Это уже была сталинская эпоха. Во-первых, работал ленинский принцип – принцип партийности искусства. Помимо АСМ была создана организация, которая называлась РАПом – Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Разработали принцип, который РАПом активно проводил жизнь, что искусство должно быть понятно народу. Ну что может быть понятно любому человеку, очень далекому от искусства, очень далекому, может, даже от цивилизации? Ну, это в первую очередь песня. Поэтому песенная форма — это то, что должно лечь в основу всего. Создавали симфонии на основе песенной формы, куплетно-припевные, обычно куплет-припев, все. Создавались оперы, скажем, «Тихий Дон» Дзержинского, который был очень популярен в довоенное время. Опера Хлебникова, кстати говоря, это вот типичный рапмский принцип, когда крупная форма вырастает из куплетно-припевного, по сути, принципа, что невозможно, поэтому симфонии оперы плохие. И развернулась просто война между рапом и асмом. Вначале она имела достаточно цивилизованные формы, формы дискуссий, формы соревнований. Но рап поддерживался Сталином, он поддерживался Жданова, он поддерживался нашими идеологами. Поэтому, естественно, эта конкуренция в нормальном виде долго продолжаться не могла. Потом просто начали сажать. Там были люди, которых мы не знаем, видимо, потому что вот они сгинули где-то за стенках, и от них ничего не осталось, ни партитур, ни имени, ничего.
Скажите всем, что высшего качества пьяный. Покупайте и ставьте только вы, эй, артист!
Прозвучали два из четырех газетных объявлений Александра Масалова.
В течение, наверное, 60 лет в России не то, что не было авангарда. Ну, всем известно, что у нас был соцреализм. В общем, к нам не поступала информация с Запада. Не то плохо, что у нас искусство было партийным, и, так сказать, создавались там гимны и марши во славу каких-то идеалов. Это, кстати, совсем неплохо, может быть. Беда в том, что музыка стала развиваться предельно уродливым. То есть мы пришли к какому-то чудовищному гибриду, где, в общем, все музыкальное, все это искусство было выхлощено. Ну, какие-то отдельные композиторы, гении, как Прокофьев, например, умудрялись создавать произведения очень идеологические. Например, кантата, посвященная 20-летию октября, по-моему. Там тексты классика марксизма-ленинизма. Но музыка гениальная. Но это исключение из правила. Прокофьев был гений, и при этом он был очень кладнокровный и очень умный человек. Очень неэмоциональный, кстати говоря. Он писал музыку как бы налево и направо. То есть он писал музыку для СССР и писал музыку для музыки. Он мог как-то лоббировать. Среди музыкантов и композиторов, в частности, таких людей очень мало. И в конце концов, уже к 60-м годам мы пришли к каким-то вообще, так сказать, страшным результатам. Единственное преимущество было в том, что это настолько резко отличалось от того, что делалось на Западе. В общем, одним словом, мы ушли далеко и не туда. И сейчас, ну, где-то в 90-е годы, когда мы стали исполнять здесь современную музыку, конечно, мы столкнулись с очень серьезной проблемой, ее не понимали. Авангард есть авангард. Авангард изобрел приемы, декларировал их и ушел в историю. А дальше уже начинается нормальная музыка, ну, скажем, неоромантизм или потом в дальнейшем очередной виток классицизма, когда действительно создаются музыкальные произведения с использованием этих приемов. Мы должны разделить авангард 20-30-х годов. То, что было авангардным, скажем, мы говорим об изобретении и о декларации приема, это уже слушать нельзя. Этот опыт мы используем. А то, что было не авангардом, а нечто большим, какой-то новой музыкой, да, слушать можно. И эта музыка по своему значению ничем не отличается от музыки классиков 18 века, 19-го, 20 века.
говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Из истории музыкального авангарда в России».
Это был фрагмент из сочинения Владимира Дешевого «Рельсы». Как ни странно, новый музыкальный язык публикой усваивается медленно. Для большинства в 21 веке понятнее и привычнее звучат Вивальди или Моцарт, чем Щедрин или Губайдулина. О трудностях усвоения музыкального авангарда рассказывает композитор Владимир Тернопольский.
Пафос авангарда не в том, чтобы что-то утвердить, конкретные какие-то средства. А пафос авангарда как раз заключается в том, чтобы утвердить вот эту поступательность. То, что было хорошо вчера, не будет хорошо завтра. Возьмем Стравинского, который как минимум творчество прошел 3 совершенно противоположных, казалось бы, этапа. Этот русский фольклоризм, неоклассицизм и затем, собственно, какой-то такой 12-тоновый период, ну, додекафонный. Это как бы 3 разных композитора. Это становится нормальным. Палитра современного композитора кардинальным образом отличается от палитры, условно говоря, композитора 19 века. Тогда что было? Там рояль, струнные инструменты, духовые, удары литавры или там в тарелку. Кстати, удар литавры и тарелки появился в европейской музыке с того момента, когда война между турками и Австрией. Вот они очень близко подошли к Вене. Кстати, в то время в Вене появился и кофе. И вот в это время как раз в российской музыке появляются вот эти знаменитые там удары там, в тарелки, барабаны. Это как бы янычарская музыка, родом в турецком стиле. Перед нами 2 новых измерения. С одной стороны, географическое, мы знаем весь мир. С другой стороны, историческое, мы знаем всю нашу историю. То есть мы можем потенциально использовать любые звуки. Поэтому использование каких-то экзотических, условно говоря, звуков – это норма. Классическая итальянская бельканто, школа, возникшая где-то Неаполь, Рим, Флоренция. Это очень локальный регион. Мне даже кажется, что вот так вот чисто географически, скажем, Россия, она ближе к какой-нибудь Якутии, где есть горловое пение, чем, скажем, вот к Италии. Вот эта простота, эта архаика, открытая, в 13 году Стравинский, «Весне священной», это, безусловно, ошеломляющее открытие не просто какого-то нового языка, это открытие нового мира и новых миров. Мы с этого момента стали понимать, что наш мир, он не монодичен. Есть много музыкальных вселенных. Ну, вы видите, как противопоставлены сегодня цивилизации. По типу, если очень коротко говорить, горячих и холодных обществ. Общества традиционные, словно говоря, Восток весь, которые как бы с остановленным временем, с искусством, которое принципиально не развивается. Сегодня в Иране играют те же самые мугамы, которые играют там 1000 лет назад. И горячее общество, которое интенсивно развивается, у которых нет пути обратно, оно за собой сжигает все мосты.
Звучит сочинение Владимира Тернопольского «Чевенгу».
Если вы посмотрите просто название сочинений современных композиторов Европы, Америки и сопоставите с названием сочинений классики, вы обнаружите практически отсутствие названия симфонии. Симфонии больше сегодня никто не пишет. Понимаете, мы вообще очень заидеологизированы. И следствием этого является отсутствие, собственно, чувственности. У нас слушатель приходит на концерт не постигать музыку чувствами, нервными окончаниями. Он приходит понять, классифицировать сразу. Вот это авангардизм, это то, это все. Этот автор хочет сказать то-то, то-то. Ничего он не хочет сказать. То, что он хочет сказать, это непереводимые на слова, чувственные, утонченные, изощренные, очень умные эмоции, которых уже отрефлектирована история музыки, география, политика. Здесь в России, конечно, такой надлом, разлом. Здесь, конечно, для композитора, вообще для художника, здесь как вулканолог, который живет рядом с сопкой просто. Конечно, здесь жизнь вдохновляет. Но если быть так до конца радикальным, я не такой радикал, то все, что было использовано однажды, не должно быть использовано во второй раз. Но это могут себе позволить только гении.
Возможно, трудность восприятия современной музыки заложена в самой ее конструкции. Она звучит непривычно, а значит, неприятно. Разговор о своеобразии красоты в авангарде продолжит Владимир Тернопольский.
В нем есть гораздо более высокая красота, нежели просто вот красивость. Дело в том, что и понятие красоты меняется. Да, я говорил много об эволюции авангарда языка, но и тогда я должен сказать еще 2 слова о том, чем становятся красоты, автоматически перенесенные, скажем, из 18 века в 20-й. Они становятся китчем. То есть искусство движется вверх,
То, что стоит на месте, движется вниз, превращается в кич. Композиторы, которые сегодня повторяют Вивальди, таких очень много, они пользуются страшной популярностью. Только в нашей стране, нигде больше в мире, поверьте, нигде. Сегодня разница между французской, итальянской, немецкой и голландской музыкой в 100 раз больше ощутимая, она просто, знаете, материально присутствует, нежели, скажем, во времена конца 19 века. Ты сразу чувствуешь итальянский дизайн, вот этот французский звуковой парфюм, вот эту немецкую скелет музыкальный и некоторую, если хотите, идеологичность. В голландской музыке очень чувствуешь, что она не имеет такой долгой истории, что она как бы родилась из прикладной музыки, из джаза, из рока, хотя это авангард сегодняшний. Это удивительно. Что касается русского авангарда, ну, здесь его почти нет. Вот в чем проблема. Здесь его национальность трудно почувствовать. Его нет. Тут произошло несколько исходов. Где-то в начале 90-х все мое поколение и люди чуть постарше, они уехали. Это человек 10-12. До этого, начиная с 70-х годов, отсюда уезжали по одному. Пярт. Вышло так, что Шнитке оказался на Западе, Денисов оказался на Западе, Губайдуллин живет на Западе, Щедрин. То есть вот вся когорта наиболее сильных композиторов, они живут на Западе. Значит, получается, что как минимум 2 поколения уехали. Но дальше произошло еще более трагическое. Я в консерватории преподаю с 92 года. Я должен сказать, что 99% моих выпускников на Западе. Почему? Здесь для них ничего нет. Ни один оркестр не сможет их играть. У них нет фестиваля. У них нет публики здесь. Более того, если наша страна будет действительно когда-нибудь законной и будет жить по общемировым законам, мы не сможем не сыграть ни симфонии Шнитке, ни Губайдуллину, ни Денисова, и теперь уже ни Щедрина, и ни Пярта, потому что они все принадлежат другим издательствам. И за исполнение нужно платить огромное деньги.
Вы слушали передачу Тамары Леденковой «Из истории музыкального авангарда в России». В заключении звучал вальс Александра Масалова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Следствие рассматривает 4 версии убийства заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова. Основная профессиональная деятельность Козлова, который занимался подозрительными банками. Александр Копцев, напавший в январе на прихожан Московской синагоги, приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в разжигании межнациональной вражды и покушении на убийство. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Один из лидеров ее карельского отделения, Василий Попов, заявил, что партия подверглась преследованию, так как имеет реальные шансы на успех. Президент США Джордж Буш твердо намерен просить Конгресс одобрить законодательство, устанавливающее более жесткие правила обращения с подозреваемыми в терроризме. Сенатский комитет по вооруженным силам уже категорически отказался поддержать законопроект. Министры иностранных дел Европейского Союза считают незаконными секретные тюрьмы, в которых содержатся подозреваемые в терроризме. Бывший литовский министр и экс-председатель трудовой партии Виктор Успаских, задержанный в пятницу в Москве по запросу литовских властей, освобожден из-под стражи. Ведомство ООН по правам человека глубоко встревожено известием о смерти в тюрьме туркменской правозащитницы, журналистки, корреспондента «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Ведомство призывает власти Туркмении незамедлительно провести тщательное расследование. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждением премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. В секторе Газа убит высокопоставленный офицер палестинских спецслужб, близкий к лидеру автономии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В передаче «Цайтгайст. Дух времени. Русские бильярдисты». Сначала записи 1993 года. Мой тогдашний собеседник, выдающийся русский бильярдист Владимир Симонич.
Вообще-то бильярд в Россию привез Петр. По-моему, этот бильярд был доставлен из Голландии. Что это был за бильярд? Лузный или карамбольный? Мне сие неизвестно. Дворяне в усадьбах, в городских, петербургских, московских и прочих домах владели бильярдами. Рассказывают о интересных случаях бильярдных в Нижнем Новгороде, в известном купеческом городе. В дореволюционной России от дворян и купечества бильярд пришел в города. Потом, как вы знаете, 17-й год. Но новое явление, НЭП. Бильярдные тогда появились в Москве во всех гостиницах. Маяковский, например, вместе с министром народного образования Луначарским ночами просто играли почти у стен Кремля. Бильярду отдавали дань Ворошилов, Будённый, и, может быть, благодаря им и бильярд, и скачки до войны были сохранены. В войну бильярдные не были закрыты. Может быть, это связано с некоторой привязанностью руководства. А вот уже начиная с Хрущевского, и особенно в Брежневский и Андроповские периоды, вот тут что-то началось такое, чего я, в общем-то, себе до конца объяснить не могу. Может быть, какую-то роль здесь сыграл кинематограф отечественный, потому что всех воров и бандитов обязательно находили в бильярдных. Количество их, я имею в виду количество бильярдных, постепенно убывало. Столы исчезали в неизвестном направлении, некоторые экземпляры которых я вот в недавних своих поездках в Финляндию обнаружил в довольно дорогих клубах. Потому что это была ручная работа, настоящее дерево и довольно богатая отделка. А плиты на них уже были графитовые. Начали мы с соседней Финляндии. Так называемая игра Кайза у них. С тремя шарами и двумя белыми битками. И что вы думаете, при встрече в матче 5-5 мы у финнов выиграли? А вот уже следующая поездка в Египет поставила перед нами загадку. Насколько же мы, так сказать, отстаем. Хотя египетская команда к этому моменту только вступила в европейское сообщество бильярдное, но, тем не менее, они легко нас обыграли. С этого момента начались наши метания. В одной стране играют в снукер, в другой стране играют в карамболь, в третьей в пул, в четвертой кэнон, в пятой фишки и так далее. А мы все-таки играли всю жизнь в лузную игру, большей частью. Причем на наших больших огромных столах, с огромными шарами, с очень тесными лузами. В общем-то, мы не столько привыкли в игре нападать, сколько обороняться. И поэтому мы и сейчас иногда слышим высказывания в наш адрес известных игроков зарубежных, что мы раньше научились играть, чем класть шары. То есть раньше научились вести игру, чем делать самое элементарное, забивать шары. То есть начали с конца. Это продиктовано просто условиями нашей российской игры. Мы еще помним некую опасность этих тесных русских луз, и поэтому чаще отыгрываемся, чем нападаем. Ну а дальше самое близкое и самое ясное для нас знакомство произошло в 91 году в Англии, в Бирмингеме, куда мы втроем, Потикян, Митасов, я, приехали на первенство мира по снукеру. Ну, выступили мы, конечно, из рук вон плохо, но зато увидели ваших самых выдающихся игроков. Для меня было просто совершенно очевидным, что нужно почувствовать эти шары, покрытие стола, привыкнуть к диаметру шара, к весу кия, к диаметру кончика кия, к его длине и так далее, к ширине этих луз, к возможности забить почти из любого положения. Ну и, конечно, научиться управлять хоромой.
О поражении в Англии в 1991 году вспоминает другой мастер русского бильярда Егор Митасов.
Должен сказать, что мы, в общем-то, не подозревали, что в какой-то стране так прекрасно играют на бильярде. Высокий уровень вот всей вообще бильярдной индустрии, будем так говорить, и отношение к нему совсем другое. И, конечно, когда мы приехали туда, мы были приятно удивлены и немножко расстроены. На кого-то больше, на кого-то меньше подействовало. Но я был приятно удивлен, что вот так там играют, что такой там уровень, такое к нему отношение. Ну, а вот мои коллеги восприняли по-другому. Ну, а некоторые мы не будем называть, в общем, имен этих спортсменов, на которых именно это, ну, просто, ну, убийственно подействовало. Это просто произошло от неожиданности. А ведь у нас тоже когда-то существовала замечательная русская школа. Школа была. И представьте себе, когда уж растащили все столы, старое поколение умерло.
Передача «Zeitgeist», записи 1993 года. Голоса выдающихся русских бильярдистов Егора Митасова и Владимира Симонича, ныне, увы, покойного. И снова Егор Митасов, спустя 10 с лишним лет. Егор, что произошло с русским бильярдом за эти годы?
Бильярд теперь русский получил статус международного, официального. То есть теперь официально проводятся чемпионаты мира по русскому бильярду. В этом году уже будет 5-й чемпионат мира по русскому бильярду.
10 с лишним лет назад мы говорили о кризисе столов, вообще всей этой оснастки бильярдной. Появились новые столы, хорошие столы, высококачественные?
Сейчас такой избыток уже производителей русских столов особенно, потому что есть фирмы, которые буквально они первенствуют, и, мне кажется, недосягаемы на ближайшие там 20-30 лет. Ну, если назвать, то самые, конечно, интересные и сложные, и уникальные столы, это делается фирмой Петр Первый.
В прежние советские времена у бильярда была репутация, ну, чуть ли не полукриминальной игры. Изменился социальный статус бильярда?
Дело в том, что просто запрещалось играть на деньги. Представьте себе, ведь откуда все это шло? Вот собирались жены, и особенно многодетные, мужья которых проигрывали деньги. Кто-то проигрывал в карты, а кто-то на бильярде. И приходили в дома культуры, во дворцы культуры, где стояли бильярды, там парки культуры, опять же, в разные учреждения, где именно имелись бильярдные клубы, и жаловались, что когда вы прекратите позволять вот играть там на деньги и все, ну кто мог уследить? И поэтому часто вот семьи оставались без денег по этой причине. Были случаи, когда эти жены собирались и поджигали бильярдные клубы, обливали вокруг бензином и зажигали. Были случаи, два случая в Сокольниках, это в Москве, парк Сокольники. Вся, в общем-то, неприятность вот исходила только из того, что люди играли на деньги, и теперь уже бильярд. Это не как развлекательно-коммерческая какая-то страсть вот такая была, нет, а просто бильярд — это спорт, и все.
Егор, вот в прежние времена выдающиеся русские бильярдисты были окружены героическим ореолом. Я говорю и о мастерах очень старых, 20-х годов, Левушка Зайцев, Березин, Городилов. Ну, в новые времена это вы, Митасов, Эмиль Тарновский, Ашот Потикян, Симонич, ныне покойный. Был свой певец бильярда, поэт Александр Межеров. Кто теперь герои современного бильярда?
никто из нас не застал. Говорили, что вот тот же Левушка Зайцев, он умер в 19-м году. Его Березин застал, там Кочетков застал, многие его видели. Говорят, что он хорошо играл. Ну, а сам Березин, Николай Иванович, говорил такую вещь. Когда-то я у него попросил, говорит, в 13-14 годах попросил фору 10 очков там и 5 скон он дал. Я его обыграл. Потом он опять на 10 тоже обыграл, на 5 тоже обыграл. Ну и в конце концов тот бросил ки и сказал: «Я с тобой играть не буду, потому что ты играешь лучше меня». И действительно, и все старики, которые потом долго-долго жили, мы уже все были не только взрослыми, но всем, нам уже было и по 40, и так далее. И все это подтверждали. То есть уже в то время тот же Березин играл в пирамиду, в русскую пирамиду, лучше всех, и там, в общем, Левушке было делать нечего. Был Чемоданов, это не только, который делал столы для самых-самых, и там и членам Политбюро, и Сталин, и кто угодно. Уникальные столы делал, вот, очевидно, с этими столами может сравниться, как теперь стало нам понятно, фирма, та же Петр Первый, потому что столы... И кии, и как точил шары Андрей Петрович Чемоданов, мне посчастливилось общаться с ним на протяжении там 16-17 лет. Ну, это уникально, это его называли русские Страдивари. То есть десятки столов чемодановских, в результате они исчезли. И есть два, так сказать, факта, когда эти столы уже вот в 90-х годах проданы были, знаете, за какую сумму, что... Я не знаю даже, там и Петра Первого-то продать нельзя, потому что они были проданы по 75 тысяч долларов. Всегда были единицы, те, которые заслуживали говорить о них. А у нас, вы возьмите книжки, вы посмотрите, сколько там, просто можно сказать, шантропы. Но какие они игроки, если они получали тогда фору такую, что выговорить нельзя. До 30 очков форы получали у этих уже... постаревших серьезно людей. Надо себе просто представить. Пример, вот элементарный пример. В русскую пирамиду играют 3-4 часа мастера. Тот же Березин играет, Кочетков играет. Один сделал одну ошибку. Это в русской пирамиде длинный, несколько часов. А второй сделал две ошибки. И вот кто сделал две ошибки, проиграл. А сейчас в американку, которая может длиться 2 минуты, 3, 10 минут... И делают по 10, по 12 ошибок.
Получается, что русской традиции бильярдистов-героев пришел конец?
А дело в том, что, как у Шекспира-то, помните, прервалась связь времен. Не передали вот те мастера и ушли в мир иной. А теперь мы возрождаемся, возрождаемся. Появились талантливые ребята, сейчас молодые, которым 16, 17, 18, 20 и даже 25 лет. Очень талантливые ребята, которые составляют нашу теперь сборную. Это не то, что вот там что-то старое было лучше, там ни в коем случае. Я к этому отношусь очень скрупулезно и объективно. Дело в том, что просто эти вот норовят быстрее чего-то забить шара. Ну что такое забить шара? Вы понимаете? И если он не кладет этого шара... Он делает страшное дело. Он такую катавасию на столе делает, что там хоть лопатой собирай.
Егор Митасов в передаче «Цайтгайст. Дух времени». В старых 1993 года «Поверх барьеров» звучали стихи Александра Межерова в авторском чтении. К сожалению, кассетная запись не пощадила голоса поэта, но я прочту эти стихи. «Умру, придут и разберут бильярдный этот стол, в который вложен весь мой труд, который был тяжел. В нем все мое заключено, весь ад моей тоски, 6 луз, резина и сукно, 3 аспидных доски. На нем играли мастера Митасов и Ашот. Эмиль закручивал шара, который не идет. Был этот стол и плох, и мал. Название одно, но дух Березина слетал на старое сукно». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В разделе «Мои любимые пластинки» солист пражской оперы Эдуард Трискин. Эдуард, с чего началась для вас музыка?
Я родился с голосом, то есть я не помню времени, когда я не пел. Я пел всегда. Пел все, что подворачивалось под руку. То есть пионерские песни, «Чайка крыльями машет», «То березка, то рябина». И еще я пел «Родина слышит, Родина знает». Это, может быть, самая знаменитая песня, поскольку она была впервые спета в космосе Гагариным от счастья. «Родина слышит, Родина знает». На такие довольно посредственные стихи Долматовского, но замечательная мелодия Шостаковича, такая гимническая. Пожалуй, первое оперное выступление у меня случилось на ветке «Боярышника», когда я изображал Тарзана из фильма «Тарзан». Вот такой какой-то такой... Что-то в этом роде.
Эдуард, вы попросили начать наш разговор с песни в исполнении Робертино Лоретти. Почему?
Главное, что он был постоянно на языке у моей мамы, которая приводила его в пример, укоряла, говорила, вот этот мальчик, наверняка это не хулиган. Послушай, какие он песни поет. «Аве Мария», «Санта Лючия», «О соле мио». Наверняка это просто образцовый мальчик. Он на самом деле был необыкновенным для мальчика певцом. У него была особая вибрато в голосе, которого обычно у детей не бывает.
У вас в репертуаре есть песни, которые когда-то исполнял мальчик Робертино?
О, конечно, он же исполнял песни, которые до него задолго пели взрослые певцы. Его называли «Маленький Джильи».
У вас несколько компакт-дисков, несколько кассет с вашим голосом, песни, арии в вашем исполнении. Среди этих записей какие самые любимые пластинки, какие самые любимые компакт-диски?
Я люблю запись свою, скажем, «Каватины Фигаро» Россини. Несколько лет назад, исполняя «Каватину Фигаро» в Праге, я даже скажу, где конкретно это было, в гранд-отеле «Богеми», там есть такой камерный зал «Боккаччо». Исполняя на одном из вечеров «Каватину Фигаро», я разбил люстру. Это отражено даже в печати.
Люстра была застрахована?
Боюсь, что нет. Но она не целиком разбилась. Просто кусок люстры на верхнем соль оторвался, упал на стол, разбился. Известный, к сожалению, уже покойный эксперт оперы доктор Экштайн, который присутствовал на этом концерте, он сказал, да, я о таком слышал, но сам никогда не видел.
Зато это видели те, кто смотрел фильм «Жестяной барабан» Шлёндорфа по роману Гюнтера Грасса.
Да-да-да, еще «Джельсамина». В «Стране джазов» есть такая сказочная история о том, как мальчик разбивает голосом витрины магазинов.
Ну, давайте осторожно послушаем сейчас эту арию в вашем исполнении. Эдуард, передача, в которой вы принимаете участие, так и называется «Мои любимые пластинки». Может быть, у вас есть нелюбимые пластинки?
была такая попытка соединить вещи не очень соединимые. То есть я там записывал и классические арии. Но вот я не очень люблю этот диск по одной причине. Я его записывал больным. У меня было воспаление легких, все было вживую. И мне приходилось повторять по 10-15 раз одну и ту же запись из-за каких-то накладок в оркестре. Вот он, нелюбимый мой диск, хотя по идее он мне нравится.
Когда, при каких обстоятельствах вы обычно исполняете вот такую музыку, хиты, то, что вы назвали «Evergreen», «Вечно зеленые»?
Я никогда не предполагал, что я буду это исполнять, когда был оперным певцом, хотя слушал, конечно, с удовольствием и Эллу Фицджеральд, и Сару Вон, и Хампердинка, и Тома Джонса. Но вот жизнь повернулась таким интересным образом, что я попал на корабли, круизные корабли. Я заменил мою коллегу, оперную певицу из Праги, американку, она была больна. И на этих кораблях мне пришлось проделать немало тысяч миль, странствуя вместе с пассажирами, с туристами. И вот там-то это особая такая субцивилизация музыкальная. Ну, представьте, существует в мире около 200 пассажирских судов, на которых ездят в основном пожилые люди. Эту тему можно назвать «Старики и море». Пенсионеры, которые имеют запас времени, чтобы 1.5-2 месяца провести в море. Естественно, музыка, которая там звучит, она не может быть очень серьезной. Скажем, Шнитке, Губайдуллина в «Океане» не очень будут восприняты. Там звучит классика, там звучит поп, музыка, какой-то легкий рок, джаз. Великолепные певцы, великолепные музыканты участвуют из Лас-Вегаса, отовсюду. Там нельзя обойтись одной классикой. В «Океане» я открыл для себя целый океан музыки, прекрасной музыки, которая не называется классической, хотя, по сути дела, ее можно назвать и классической музыкой.
Вы назвали эти круизные пароходы особым миром стариков и моря. Как вам жилось в этом мире?
Это вообще похоже на какой-то сон, потому что переезжаешь из одной страны в другую, не требуется проходить паспортный контроль, поскольку ты включен в состав команды, я объехал весь мир. Что интересно, пароход, ведь он напоминает чем-то космическую станцию. Он оторван от метрополии, от цивилизации, именно космическую станцию, потому что добраться до него подчас не менее сложно, если он находится в океане на расстоянии 3000 километров от берега. Это особый мир со своим укладом, бытом, привычками, и музыка — это та нить, которая связывает с привычным миром. Без музыки там, пожалуй, и не обойтись. Не только, конечно, пожилые пассажиры, там есть и люди среднего возраста, и молодые, просто их меньше. Интересно, что там одновременно звучит разная музыка. Пароходы ведь бывают очень большими. Бывают такие пароходы, где существуют концертные залы размером чуть ли не с большой театр. Скажем, на пароходе «Ариана» концертный зал около 1500 мест, или даже больше. Там играют большие оркестры, биг-бенды, 20 человек, выступают балетные какие-то танцоры, приглашаются звезды настоящие. Вообще, там интересно делиться по категориям артисты, которые выступают. Это звезды, скажем, национального масштаба или международного масштаба, которые приезжают на 3-4 дня. Потом идет категория «Flying Artist», вот к ним принадлежал и я, то есть которые прибывают, скажем, на 2 недели, 3 недели, месяц. Самое большее у меня было мировой круиз, я был 4 месяца. Потом есть оркестры, которые работают как бы постоянно, условно говоря, постоянно, то есть 8 месяцев контракт. Шоу-тим с балетными девочками, которые танцуют в зависимости от программы, либо латиноамериканские танцы, либо кан-кан, либо еще что-то. Певцы, которые участвуют в этой же команде. И баровые пианисты, дуэты, которые тоже имеют большую протяженность контракта. Могут, скажем, год на пароходе быть. Потом, скажем, у них перерыв 2 недели, и они пересаживаются на другой пароход. Практически это люди, которые проводят в море всю свою жизнь. Естественно, музыка адаптированная. То есть она то, что говорят, entertainment, развлекательная. Но профессионализм очень высокий. В этом мире в замкнутом живешь, пропитываешься этой музыкой, и можешь себе представить, как, скажем, какой-нибудь ночью под звездами в южных морях одновременно звучит классика в одном помещении, в клубе где-нибудь, звучит джаз, играет баровый пианист, играет дуэт, и всю эту музыку слушают пассажиры, а одновременно морские твари, рыбы, русалки, может быть.
И какая песня больше всего нравилась пассажирам, пассажиркам, морским тварям?
Немцы очень, например, любят русскую музыку. Для них вот «Вы не выложи», «Калинку», «Очи черные». Англичане любят все, Очень нравились песни, скажем, 20-30-х годов, в частности, вот Шарлет Рене «La Mer», которую я пел, вспоминая о том, что когда-то ее в детстве слышал. Помните, были такие диски «Вокруг света»? Серия была «От мелодии к мелодии, вокруг света». Вот на этих дисках я запомнил эту мелодию Шарлет Рене «La Mer» и не предполагал, конечно, что путешествие вокруг света я буду исполнять эту мелодию.
Солист пражской оперы Эдуард Трескин в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Лина Ширяева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Вот когда госслужащих такого класса убивают, это вызов государству.
Иракские боевики, захватившие гражданина Турции, угрожают расправиться с ним.
Александр Лукашенко принял присягу на третий срок президентства незаконно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут иностранных агрессоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.